а на этой земле никому не успеть. Богатящийся много оставит. Ублажаю тебя, сотаинница смерть, ублажаю живыми устами. Если смерть избавляет от стольких утрат, если всяк пораженьем помечен, слава Богу, никто не вернется назад. Слава Богу, никто здесь не вечен. Безумная бесприютная чайка из дальней страны, где место твоего покоя? Царствие Божие внутри вас есть, внутри, в сердце наша Родина. И если не найдем места там, то нигде, ни в каком уголке земли не найдем. Куда вы ни поедете, покоя не найдете. Случай к терпению ради Бога есть всегда и везде, дома, на службе, в гостях. Мы хотим убежать от послушания Богу и пойти в послушание к человекам, которых не знаем, а узнавши, будем осуждать и губить себя и отягощать других. Духовный мир постигается духовным деланием, а не разговорами или чтением только. В Евангелии раскрыты все тайны души человеческой. Указан путь в Царствие Божие. Указаны награды и наказания, раскрыты многие тайны загробной жизни. Но постигаются они не чтением и даже не молитвой, а исполнением заповедей. Терпением стяжите души ваши.
Игумен Никон, он жил как раз в эпоху потрясающего развития нигилизма, атеизма, вот этого совершенно глупого, невежественного совершенно лозунга «наука против религии». Это говорили, кому великие и величайшие ученые верили в это время в Бога, но они же ничего не могли сказать. Вся пропаганда была в других руках, которые кричала «наука против религии». И, кстати, и он мальчишкой в реальном училище тоже поверил в это. Тоже поверил, тоже забыл веру фактически отрекся от веры своей семьи, крестьянской верующей семьи, поверил в науку. Потом дальше, если познакомиться с его биографией, разочаровался, увидел, что наука совсем и не занимается даже вопросами смысла жизни. Науку совсем это не интересует. Совсем не интересует. Естествознание. Под наукой в данном случае, разумеется, естествознание. Ни физику, ни химию, ни астрономию. Проблемы души и смысла жизни не интересуют. Даже проблемы Бога. Обратился к философии. Кажется, область наиболее близкая к религии. Великолепно вот для своего, может быть, уровня. А это уже было, когда ему было 17, 18, 19, он 20 лет окончил реальное училище. В этом уже возрасте самым серьезным образом он занялся изучением философии, изучил французский язык, изучил немецкий язык, специально, чтобы читать философов. Он был необыкновенно талантливым человеком, надо сказать, поразительно. Он настолько хорошо знал философию, что нередко даже преподаватели обращались к нему по каким-то отдельным вопросам, связанным с историей философской мысли. В общем, он достаточно основательно познакомился. Особенно хорошо изучил древнегреческую философию, особенно Платона. Из новых он, его внимание обратил на себя Бергсон, французский философ. Он неоднократно говорил о его творческой эволюции. Так вот, к какому выводу он пришел? Каждый философ считает истиной то, что ему кажется истиной. Фактически никаких аргументов, достаточных аргументов, объективных аргументов для принятия той или иной концепции просто не существует. Что не философ, то истина. Сколько же их истин, сколько этих философов? Поэтому он разочаровался. К концу вот 20-летним юношей, выйдя из реального училища, он вышел в полном разочаровании в отношении философии, но оставалась еще надежда. Он поступил в психоневрологический институт в Петрограде, но проучился там совсем недолго, год, по-моему, или два, и ушел оттуда. В старости он говорил: «Я-то думал, что там занимаются душой, а там, оказалось, занимаются кожей». Кожей. Проучившись там вот недолгое время, он ушел и оттуда. Вот здесь он уже оказался совершенно в ситуации полной, я бы сказал, потерянности. У него ничего не оставалось. Все, оказывается, все, что он мог, он испытал. Нигде не нашел ответа на вопрос о смысле жизни. Кругом разливается безбожное море. Море скепсиса, атеизма. А уже в это время, это же предреволюционные годы, это же пропаганда была страшная. Особенно эта жуткая пропаганда началась после знаменитых указов Николая II, этих манифестов 1905 года, когда он дал полную свободу так называемого слова. Вот это его привело к тяжелым внутренним, я бы сказал, просто потрясение. Оказывается, интерес, так или поиск, в данном случае, смысла жизни, он проистекал у него из острого ощущения бессмыслицы этой жизни самой по себе. Бессмыслицы. Чему подобна жизнь? Искре, которая вылетает и гаснет. Одна искра дольше горит и гаснет, другая нет, быстрее, третья моментально. Какой смысл в этом? Вот. Причем у него об этом именно болела душа. Болела душа так, как болит она у людей, терпящих кораблекрушение. Что делать? Где спасение? Вот откуда. А любопытство, оно же все равно носит поверхностный характер. А что там? Вы спросите, а зачем это надо знать? Вам ответ, это интересно. Он даже не знает, зачем. Отвечает, что такое X? Это Y. Не знаю, зачем. Тут знает человек. Вот эта любознательность, этот интерес происходил из боли души, из поиска ответа на самый главный вопрос для человека. Зачем я живу? Каков смысл моей жизни? И, наконец, этот вопрос всегда и неминуемо упирается во что? Есть Бог или нет Бога? Вот вы знаете, рождаются люди с разным, видимо, количеством талантов, если использовать евангельскую эту притчу. То есть, что такое талант? Кстати, притча о талантах. О каких талантах речь идет? Речь идет вовсе не о таланте играть там на скрипке или гонять футбол, да, или что-нибудь подобное. Нет, нет. О каких талантах, говорит Господь? Это тот огонек, который может быть разной степени. Огонек поиска Бога, стремления к Богу, искания Бога. Одни люди совершенно теплохладны. Другие не могут жить без этого. Просто не могут. Они ищут, и пока не найдут, они не могут успокоиться. Вот он как раз отличался этим. Этим вот свойством, поразительным свойством. Есть люди, которые, как преподобный Сергий или святитель Игнатий Брянчанинов, они все-таки попали в среду, так сказать, преподобной Сергия, религиозную, и он сразу нашел этот путь жизни. Брянчанинову уже пришлось через определенные искания прийти, и Иоанну Никону пришлось через тяжелые борения. Собственно, то же, о чем писал Достоевский, о своей Осанне. «Через горнило сомнений прошла, — говорит, — моя Осанна». Вот так и у него. Так что его интерес был именно интересом жизни и смерти. Если обратиться даже к чисто внешней человеческой стороне того же Игнатия Брянчанинова и игумена Никона, то они очень во многом подобны друг другу. Я бы указал на следующие характеристики. Удивительная талантливость у того и другого. Поразительный поиск истины у того и другого. Этот поиск, который заставил их отречься буквально от всего, как Брянчанинова от всей блестящей вертикальной карьеры, так и игумена Никона, который по своим талантам он каждый год кончал первым учеником с похвальным особым листом. Так все бросили. Вот это удивительное созвучие их душ. Игнатий Брянчанинов привлек игумена Никона тем, что тот замечательно, точно и ясно изложил путь духовной жизни, который был открыт святыми отцами, но который у святых отцов захватывает очень широкие масштабы. Игнатий Брянчанинов переложил этот путь для его современника, человека XIX века, человека духовно уже очень слабого, мало понимающего, и указал на самые важные моменты и, я бы сказал, даже принципы духовной жизни, которые совершенно необходимо знать каждому человеку. И вот игумен Никон очень ему был благодарен за, прежде всего, за вот за что. У Игнатия Брянчанинова всюду подчеркивается, что тот человек только может принять Христа, кто действительно увидит свое падение и невозможность самому стать тем святым человеком, нормальным человеком, который он ощущает, образ которого, или норму которого, или, так сказать, подсознательно ощущает он в самом себе. до тех пор, пока человек не увидит, что он сам не способен, не увидит, насколько он поражен вот этими различными, ну, бессилием своим духовным, своими грехами, своими страстями. До тех пор, пока человек этого не увидит, он не может принять Христа как Спасителя. Поэтому он всегда повторял ту мысль, которая является лейтмотивом у святителя Игнатия Брянчанинова, что только увидевший себя погибающим может принять Христа как Спасителя.
Дорогая, здравия души и тела желаю вам и наследие Царствия Божия. Мне все больше и больше открывается глубокое падение человечества, а отсюда значение Спасителя Господа Иисуса Христа. Правильно идущий путем духовным начинает видеть в себе все больше и больше грехов, пока, наконец, духовным зрением не увидит себя всего во грехе, в проказе душевной. Почувствует всем сердцем, что он грязь и нечистота, что недостоин он призывать даже имя Божие. И только как мытарь, не смея возвести очи горе, с болью сердечной взывает: «Боже, милостив буди мне, грешному». Находясь долгое время в таком душевном устроении, человек в свое время выходит из него оправданным, как вышел мытарь. Если же человек считает себя хорошим и отдельные свои даже тяжкие грехи случайными, в которых не столько он виноват, а больше всякие внешние обстоятельства или люди, или бесы, а он мало виноват, то это устроение есть ложное. Это явно состояние скрытой прелести. Отчего да избавит нас всех Господь.
Однажды ночью, это было в Вышнем Волочке, он говорит, я находился, ну, он постоянно, это его волновал вопрос о смысле жизни. И здесь, говорит, я находился просто уже в тяжелом состоянии какого-то близкого к отчаянию. И вот здесь, говорит, я обратился от всей души к Богу. Но как? Господи, если ты есть, откройся мне. Ты же видишь, что я ищу не ради любопытства, не ради каких-то земных выгод там или преимуществ, ну вообще не ради чего. Ты же видишь, что я ищу только... Мне нужно знать, есть ты или нет тебя. Это было ночью. Где-то порядка 12 часов, в полночь, в общем. И вот он говорил... Он говорил, что Господь открылся мне с такой поразительной силой, которая не оставила ни малейшего сомнения в том, что Он, Бог, есть. И не только, что Он, Бог, есть, а Он есть величайшая любовь. При этом очень любопытный следующий был факт. Факт, который сопровождал это явление. Он услышал здесь мерные звуки мощного колокола, которые продолжались достаточно долго. Он сначала думал, что это звонят где-то в близлежащем монастыре, но потом посмотрел на часы, в это время никаких служб не было, а удары колокола продолжались, и он, как человек уже, так сказать, ну, привыкший все анализировать, в том числе и заниматься и самоанализом. В общем, с подозрением отнесся даже к этому. Не галлюцинация ли это? Или, как он выражался, не психологизм ли это? Но потом, когда он уже немножко позднее, или прочитал, что ли, Тургенева «Записки охотника», или вспомнил, я не помню сейчас, но про его рассказ Тургенева «Живые мощи», есть такой рассказ, где Лукерья, замечательная девушка, бывшая когда-то красавицей, но потом неизлечимо заболевшая, да, говорила Тургеневу, который зашел к ней, что она иногда слышит звон с неба, сверху. Она не смела сказать «с неба», сверху. Потом он прочитал изданную в 1917 году книгу Сергея Николаевича Булгакова «Свет не вечерний», где Булгаков в своих автобиографических заметках тоже пишет, как по смерти сына, он же также был же атеистом в свое время, материалистом, как он тоже, когда с ним совершилось вот это обращение, тоже слышал звон колокола. И он говорит, и вот эти вот два факта, когда я сопоставил с тем, что со мной произошло, убедили меня, что это была не галлюцинация, а что вот такие явления божественной силы человеку часто сопровождаются и некими внешними знаками, как бы подтверждающими вот этот факт, или усиливающими. И он, так сказать, поэтому успокоился. Всеслав Флоренский помог ему утвердиться не душевно уже, а утвердиться интеллектуально, разумно, утвердиться в вере. Вот в этом плане он ему очень помог. Все-таки вот те ростки скепсиса, которые запали еще в юности, ну, в ранней, лучше сказать, юности, в школьные годы, они давали себя знать. Вот это укрепление веры для него очень много дало. Да. Поэтому он учился в академии, ходил с ним, за отцом Павлом Флоренским по всем аудиториям, поскольку в то время было свободное посещение лекций. Вот так. Ну, а просто академию закрыли в 19-м году, и он поэтому не смог ее окончить, не смог до конца пройти все эти ступени. А затем он работал преподавателем математики в Вышнем Волочке. Он работал преподавателем математики в школе и снимал в это время одну половину дома, ну, комнатушку, и жил по-подвижнически. Ел в день всего несколько картофелин, кусочек хлеба, занимался чтением святоотеческой литературы и молитвой. Вот так. Кстати, рассказывал интересный такой случай. Перегородочка с другой половиной была очень тонкой, и там часто собиралась молодежь. А он был человеком таким симпатичный молодой человек, и начитанный, и веселый. Приглашали его, но он говорит, меня это нисколько не увлекало. Я не мог даже себе представить, чтобы заниматься вот этой вот болтологией и пустым времяпровождением. А окончилось его это преподавательской миссии тем, что в какой-то год вышло указание сверху работать на Пасху, и в частности учиться на Пасху. Он категорически отказался, и его тут же уволили. После этого он переезжает в Москву и устраивается в Борисоглебском храме. Храм Бориса и Глебы. Вот. К настоятелю, по-моему, Николай был, кажется, Семеняка, которого затем митрополит Сергий благословил принять монашество и сан епископа, и он был переведен в Минск.
Когда-то в районе Козыревского кладбища, града Минска, находилась церковь святителя Николая Чудотворца. В этой церкви в 1931-1932 1973 годах служил ныне известный среди верующих людей игумен Никон Воробьев, автор книги «Нам оставлено покаяние». Тогда он был совсем молодым человеком, приехавшим в Минск 5 апреля 1931 года вместе с епископом Феофаном Семеняко, келейником которого являлся Николай Воробьев. Здесь, в Минске, он принял монашеский постриг. Здесь же был рукоположен в иеродиаконы, затем в иеромонахи. В Свято-Николаевской церкви Козыревского предместья города Минска молодой иеромонах Никон Воробьев прослужил ровно 2 года. Ему удалось создать очень хороший хор, в котором пели в основном монахини, бывшие насельницы Спасо-Преображенского монастыря нашего города, закрытого в 1924 году. Знаменательно, что ровно через 2 года, 5 апреля 1933 года, в день своего монашеского пострига, иеромонах Никон Воробьев был арестован и приговорен к 5 годам заключения в концлагере. В этом нельзя не видеть того, что он пребывал под покровительством высших сил, потому что это совпадение не является случайным, конечно, а есть знамение Божие. Обстоятельства его ареста неизвестны. Известно только то, что он во время допросов смиренно и с достоинством свидетельствовал о том, что он верует в Бога, и это для него является главным в жизни. Вот. Он свидетельствовал в таких словах, которые мог произнести человек, действительно духовный, действительно полагавшийся во всем не столько на свои силы, сколько на волю Божью.
Мир тебе. Как твое самочувствие? Не унываешь ли? Не должны мы поддаваться унынию, ропоту за болезни свои и за скорби. Ибо установлен Богом закон, более твердый, чем небо и земля, закон, что многими скорбями подобает в ней идти в Царствие Божие. А мы в настоящее время пришли в такой период жизни человечества, когда спасаются исключительно только безропотным терпением скорбей, с верой в Бога и надеждой на Его милосердие. Другими путями сейчас не умеет спасаться никто. Остался для нашего времени только один единственный путь – терпение скорбей. Преподобный Исаак Сирин пишет: «Паче всякой молитвы и жертвы драгоценны пред Богом скорби за Него и ради Его. А всякая скорбь, которую мы принимаем без ропота, с мыслью благоразумного разбойника, именно что за грехи, для спасения и очищения посылаются скорби, и, следовательно, достойные по делам нашим приемлем. Всякая скорбь при таком отношении к ней меняется в скорбь ради Господа. Крест наш личный преобразуется в крест Христов, и мы через Него спасаемся. Аще со Христом спостраждем, то с Ним и спрославимся.
О лагере он говорил немного, но эти воспоминания носили очень тяжелый характер. И он особенный упор делал на что? Говорит, даже не холод и голод, которые там постоянно присутствовали. Самое, говорит, тяжелое было и невыносимое. То, что их священство, монашество сажали вместе, как он выражался, со шпаной. Которые делали все, что угодно. У которых все были в полном подчинении. Не полном подчинении даже, а рабами. И даже не это. Еще, говорит, их непрерывное ругательство, непрерывное богохульство, кощунство. Да, вот эта атмосфера сопребывания с ними была самой тяжелой, говорит, пыткой в лагере. Так. В то же время он говорил, что нигде так легко не совершалась молитва Иисуса, как в лагере. Там, говорит она, совершалась с такой легкостью и давала такую отраду душе, что если бы не она, то, говорит, я не знаю, как можно было бы это вынести. А после лагеря, говорит, стало трудно. И уже пришлось употреблять большие усилия, чтобы эта молитва была. Его освободили до так называемого выстрела Кирова, то есть когда убили Кирова, буквально там за месяц или за два, в зачет рабочих дней. Говорит, если бы, вот, задержались на месяц-два, все, поскольку после убийства Кирова все зачеты рабочих дней со всех заключенных были сняты. Вот, освободился, и он приехал к своему хорошему знакомому, Вышний Волочок, там был врач-хирург. Врач. И поселился у них в семье. Значит, жена врача и сестра жены. И еще, я не знаю, кто там еще был, но это, по крайней мере, он попал именно в эту среду. Благодаря этому врачу, который был самым, ну, просто очень уважаемым лицом, да, его не арестовали повторно. Он буквально его спасал от арестов многократно. Ну, говорил, что он живет, пожалуйста, он живет у меня на виду. Вы меня прекрасно знаете. Он всегда, я знаю, что он делает. Ни с кем не встречаюсь. Но одним словом, он защитил его и спас его. Но здесь жизнь была для него, хотя и не лагерная, но в высшей степени трудная. Дело в том, что эти женщины были ярыми безбожницами, атеистками. И это было очень тяжело. Это первое. Второе. Он был там универсальной прислугой. То есть делал все. Но они все работали. На нем все, и все работы домашние. У них был большой сад. Он насадил там большой сад. Да, огород. В общем, делал все он. И там были очень-очень примечательные случаи, как вот эти сестры в конце концов обратились к Богу. Одна из них вот тяжело заболела. И вот однажды этой больной во сне вдруг явились несколько старцев и сказали ей, тут бы хорошо просто прочитать бы, конечно, процитировать. В общем, его молитвами ты спасешься. У тебя в доме вот живет он, и его молитвами ты спасешься. Причем этот сон повторился несколько раз. Это на нее произвело такое сильное впечатление. Да, вот, очень сильное впечатление. Что она убедилась, ну, поверила в Бога, обратилась к нему, попросила исповеди. И вот батюшка Никон говорил, что такой исповеди, пожалуй, он в своей жизни ни разу не встречал. Это был, говорит, вопль раскаяния из глубины души. Вот. После этого она так изменилась, что никто не мог ее узнать, в смысле поведения. Она стала тихая, она стала кроткая. Да, это стал ангел во плоти.
Это было в 43-м году. Тогда еще церковь, да, вот немцы открыли этот храм, и там служба продолжалась, когда наши уже освободили город Козельск, то не закрывали этот храм. Мама стала ходить туда, в церковь, в эту. А до этого тоже все закрыты были церкви, практически никто не ходил, я никогда не был до этого времени в церкви. В общем, наша семья далека была от храма. Вот, но мама верующая была, читала Евангелие, молилась дома, конечно. И вот она говорит: «Володя, тебе надо бы сходить в храм и причаститься». Я сказал: «Хорошо, я приду в храм». Пошел в храм. Пришел в храм, встал в храме и вдруг почувствовал, что храм заполнен божеством. Я думаю, что это отец Никон видел и знал, что я приду, и видел меня, когда я пришел. И по его молитвам действительно своего рода было откровение для меня, что я ощутил, чуть ли не до физического осязания, что я нахожусь в Боге. И я стою, думаю, а что ж мне делать? Я ж не могу повернуться куда-то, пошевелиться, или что мне делать? И вот по стойке смирно стоял в храме, в службе. Потом батюшка вышел исповедовать, исповедовал там и меня в том числе. И вот с того времени началось общение с игуменом Никоном. Я иногда приходил к нему на квартиру, где он снимал. Вот, беседы некоторые были. Стал я ходить в храм, пытался там читать, петь на клиросе, что у меня, конечно, не получалось почти. Вот. И так, наверное, с год было. Я уже кончал 9 класс, и батюшка стал спрашивать меня: а куда ты хочешь пойти учиться? Он говорит: я бы хотел, чтобы ты кончил институт, повзрослел бы, и тогда уже определил себя окончательно, куда ты выбираешь путь? Я говорю, нет, батюшка, я хочу в семинарию. Он говорит, в семинарию, но дело в том, что в войне сейчас вот начались опять репрессии, могут посадить в любой момент тебя. Готов ли ты к этому? Я говорю, батюшка, ну, готов. Но если ты готов, тогда благословляю тебя. Иди.
Против него очень гонения очень были сильные. Дело в том, что он был замечательным проповедником. А сами понимаете, в то время это было большим минусом для священника. Да, его переводили из храма в храм. Он был, служил в Белеве однажды, потом в Смоленске. Сохранилась даже фотография в Смоленском соборе. Вот, и из Смоленска его перевели в самый захудалый приход. Тогда был Смоленской епархии, это Гжатск. Он так и сказал. Да, меня, как он сказал, это, ну, не высылка, а, ну, сослали, в общем, сослали в Гжатск. Это действительно был приход такой беднейший, народ почти не ходил в храм, храм кладбищенский такой. Да, в общем, тяжелая была ситуация, вся власть была в руках старосты. Священник второй, который там был, в общем, он, ну, достаточно открыто, ну, работал в органах. Вот, так что трудно ему было.
Дорогой, здравствуй. Я послал тебе письмо. Получил ли ты его? Наше поколение, их уж мало в живых, буквально было навозом для будущих родов. Потомки наши не смогут никогда понять, что пережито было нами. Достойные по делам нашим восприняли. Что-то вы воспримете. Едва ли вы лучше нас. Да избавит вас Господь от нашей участи. Второй день, солнышко, тепло. Через ручей нельзя перейти. Снегу совсем мало на полях. Только в кустах нынче много. Будь здоров. Да благословит тебя Господь.
У него ничего не было, чтобы себе впрок что-то заготовить. Нет, он все отдавал людям. И когда говорил, что если только себе что-то утаишь, все равно Господь видит и знает. И вот урекал некоторых таких вот людей, которые там что-то, чего-то затаили. И он прям как прозорливый человек, он его видел, и он прямо укорял его. Понимаете, как это? Словами, не тем, что там как-то, а словами, что нельзя так делать. Знаете, что мы все ходим перед Господом, и Господь нас видит. Душевно, вот как-то воодушевлял он, и мы входили вот именно с такими крыльями, как будто вот мы побыли с Богом, разговаривали. Он все время только говорил: в храме молитесь, молитесь и молитесь. Это большое дело. Вы пришли в Божий храм, это знайте, что это его дом, это его хранилище. Берегите его, как бы то ни было плохо, а храм берегите.
Его духовничество чем отличалось? Никакого нажима, никогда никакого приказа. Он действительно твердо следовал тому правилу, который, о котором сказал святитель Игнатий. Наше жительство современное по совету от кого? Если ты найдешь человека разумного, более, так сказать, продвинувшегося в духовной жизни, более начитанного, по совету, а не по приказу. А мы сейчас сразу берем сотый этаж, и начинает, молодой человек уже начинает приказывать своим так называемым духовным чадом. Забыли, что жительство по послушанию было только в монастырях, далеко не во всех. Только там, где были действительно истинные духовные наставники, и у них-то этих духовных чад было один, два и не больше. У Авва Дорофея вообще один, помните, был. К Варсунову Великому кто только не... Масса было вопросов, а он общался совсем с единицами и так далее. У Серафима Саровского много ли было учеников, послушников? Много ли было? У Брянчанинова много ли было послушников? У Феофана Затворника много ли? Он советовали. Посмотрите, какой принцип совета. Никакого порабощения человеческой личности. А, к сожалению, вот сейчас у нас это стихия, вот эта сектантская стихия, подавление личности, порабощение личности идет. Вот игумен Никон отличался как раз вот этим. Никакого подавления личности. И действительно, истинное отношение между духовником и верующим каковы? Что человек, его воспитывают верующим в чем? В правильной свободе. Он и говорил, и призывал как можно чаще вспоминать, как он выражался, имя Божие. Иногда он даже приглашал там близких людей и совершал пятисотницу, то есть 300 молитв Иисусовых, 100 молитв Божьей Матери и по 50 молитв ангелу-хранителю и всем святым. Вот так. Иногда совершал пятисотницу. Да. Но он постоянно подчеркивал то основное, о чем пишет святитель Игнатий. Молитвы называются только то, что совершается с благоговением, вниманием и сокрушением сердца. Поэтому опять он его повторял. Лучше меньше, но чтобы это была молитва, чем много бессмысленного повторения священных слов. Вот. Об этом он говорил много, говорил часто. Сам он вставал очень рано, обычно в 6 часов. Молился до завтрака, который бывал, ну, часов в 10. Да, молился, читал Евангелие. Вот. Сам он много времени проводил в молитве. Очень много. Кстати, вот насколько он был свободен в хорошем смысле слова. Вот мы вечернюю молитву обычно читаем куда? Перед самым сном. А он говорил, перед самым сном, особенно когда, вы уже не молитву читаете, а вычитываете. И поэтому, вот когда вот собирались все, молитву в 9 часов вечернюю, спокойно. А потом, говорит, если хотите чаю попить, ну попейте, если кто хотите. Любил очень ходить в лес. Очень любил ходить в лес. За грибами. И вообще просто ходить в лес. Ну, вот мы собирались там, когда молодежь, там приезжали, все. Летом играли там в городки. В городки играли. Вот он подойдет, одна команда отстает какая-нибудь. Он говорит, дайте-ка палочку. Представляете? Это без промаха. Одна, две, три палки, все. Все сметает. Ну, я помню, сколько было воплей у победителей тогда, когда он в ту команду выводил вперед. Да, так что вел себя очень просто.
Дорогой, поздравляю тебя с Днем Ангела. Я неважно чувствовал себя последнее время и не мог никак заставить себя взяться за перо. В молодости все делают большую ошибку, откладывая на будущее, что следовало бы сделать теперь, с напряжением всех сил. А в результате время уходит, человек стареет, условия могут измениться к худшему. Часто изменяет здоровье. И человек не сделает того, что должен был сделать, к чему призывал его Господь, что ясно было и разуму, и сердцу. Остается только одно – сожалеть о прошлой бесплодной жизни и приносить покаяние. Возникают мысли, если бы можно было снова начать жить, то я уж не сделал бы многих ошибок. Это совсем неверно. Как в зерне яблони заключена вся яблоня, а не осина, так и каждая индивидуальность есть нечто неизменное в своей сущности. Поэтому можно вывести общее правило. В любом возрасте, в любых условиях, при любых занятиях надо поступать по Евангелию. Тогда не будет ошибок, не будет позднего сожаления и раскаяния. От исполнения евангельских заповедей личность человека, его образ Божий, его сущность будет расти, осознавать себя как подобие Божие. Противопоставит себя внешнему миру, станет выше его. Человеку становит реальную, вполне осознаваемую и чувствуемую связь с Богом и настолько твердую, что никакие бури и ветры мира сего не поколеблют. Вот тебе мой завет на всю остальную жизнь. Какова она будет по внешности, буди воля Божья. Но всегда надо быть и деятельностью, и мыслями, и сердцем с Богом. Тогда все будет хорошо. До свидания, родная душа.
Перед смертью он, во-первых, он сказал, что не бойтесь, я не умру без вас. Так это и случилось. Он умер так, что мы как-то все собрались. Это точно. Во-вторых, что интересный факт, за несколько дней он попросил меня найти житие старца Амвросия Оптинского, найти то место, где, когда скончал старец Амвросий, от него начался запах, трупный запах. И прочитать это. Я нашел, прочитал. Сказал спасибо. Но когда он скончался, и перед погребением поставили гроб его в храме, ну и мы ночью, сменяя друг друга, читали Евангелие. то ночью вдруг, ночью именно, вдруг обнаружили сильнейший трупный запах. Конечно, это было для нас просто трагедия. Трагедия, как мы думали, что же будет завтра? Ведь народу соберется много. Это же невозможное же дело. Действительно, народу собрался полный храм битком. Это как на Пасху или даже больше. Ни малейшего трупного запаха. Ну, ясно же, какая скорбь была. Потому что он был ближе родного отца. Это и говорить нечего просто. Ближе родного, любого человека. Так? И представьте себе, потерять его. Это какая скорбь? На самом деле, знаете, просто неудобно даже. Какая была радость в душе. Причем на всех. И братья его приехали, против родственники, близкие люди приехали. Это, знаете, пасхальная радость. Нет, на Пасху так не чувствуешь. Какая-то внутренняя поразительная радость. Вот скорбь, кажется, скорбь. И в то же время внутренняя поразительная радость.
Yeah.